говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. В спорах между Москвой и Тбилиси потерялся уран. Ответственность стран в случае контрабанды радиоактивных веществ. Перспективы европейской интеграции Сербии после выборов. Судьба договора об особых отношениях между Москвой и Грозным. И, если относиться к ребенку как к личности, опыт одной из гуманитарных организаций Санкт-Петербурга. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что в Грузии при попытке продать 100 граммов урана был арестован житель Северной Осетии, гражданин России Олег Хинсагов. Наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе напомнит детали этой истории.
Министерство внутренних дел Грузии почти год хранило молчание в связи с арестом гражданина России Олега Хинсагова, у которого изъято 100 грамм высокообогащенного урана. Грузинские спецслужбы имели оперативную информацию о том, что преступная группа, состоящая из граждан Грузии и России, готовилась вывести из России определенное количество высокообогащенного урана. Агент Департамента конституционной безопасности МВД Грузии, свободно говорящий по-турецки, связался с представителями упомянутой преступной группы, назвался членом серьезной мусульманской организации и попросил достать в России высокообогащенный уран. Его визави, житель Владикавказа Олег Хинсагов, поначалу просил покупателя приехать во Владикавказ, но в последующем согласился лично прибыть в Тбилиси через Южную Осетию, то есть минуя грузинские пограничные и таможенные посты. Олег Хинсагов приехал в столицу Грузии 31 января 2006 года и уже на следующий день был арестован вместе с тремя сообщниками, гражданами Грузии. При обыске у них было изъято некое вещество, содержащееся в полиэтиленовом пакете. Об этом в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель аналитического департамента МВД Грузии Шота Отиашвили.
1 февраля 2006 года нам были арестованы гражданин России Олег Хинсагов и трое его грузинских партнеров. Они обвинялись в контрабанде радиоактивного вещества. И вещество, которое было изъято нам, составляет 100 граммов урана, это уран-235, 90% обогащения. И 90% урана – это высокообогащенный уран, который свободно можно использовать в ядерном оружии. Это качество этого урана вызывает особый интерес.
Господин Утиашвили категорически опроверг заявление российской стороны о том, что грузинские спецслужбы отказались сотрудничать с российскими коллегами.
Когда мы задержали господина Хинсагова, мы сообщили российскому консульству о том, что задержан гражданин Российской Федерации. И потом мы переслали пробу этого урана, 2 грамма, ФСБ, чтобы они могли провести экспертизу. От наших российских коллег мы получили ответ, что да, действительно, это высокообогащенный уран, но место производства этого урана или место его хранения им не удается установить.
Со своей стороны, от имени МВД Грузии Шота Отиашвили высказал ряд претензий в отношении российских правоохранительных органов.
Мы ожидали, чтобы наши российские коллеги начнут расследовать связи Хинсагова в России и помогут нам ответить на вопрос, откуда у Хинсагова, который является таким мелким контрабандистом, мог появиться такой уран. И мы до сих пор ожидаем ответа на эти вопросы. Мы нашим коллегам сообщили об этом деле сразу после ареста, и потом мы им представляли информацию о том, как проходили расследование.
Господин Утиашвили подтвердил информацию о том, что это не первый случай попытки контрабанды высокообогащенного урана через территорию Грузии. 4 года назад по аналогичному обвинению был задержан гражданин еще одной соседней страны.
Да, это правда, да. В 2003 году был задержан некий гражданин Армении по фамилии Дадаян, у которого изъяли тоже высокообогащенный уран.
Особое удивление руководство МВД Грузии вызвали заявления представителей России о том, что грузинская сторона не предоставила им достаточное количество урана для выяснения места производства радиоактивного вещества.
Мы их прислали 2 грамма урана, и мы посчитали, что это должно быть достаточно, чтобы сделать анализ урана, и наши российские коллеги от нас никогда не требовали дополнительного количества. И только сейчас, после этого, когда об этом начали говорить журналисты, узнали о том, что якобы российской стороне не было достаточно 2 грамма урана для проведения анализа.
Но самой большой сенсацией можно считать обещание Хинсагова которую он дал покупателю урана, о том, что может привезти еще 2-3 килограмма этого вещества. Причем, по его словам, эти 2-3 килограмма хранятся у него дома, во Владикавказе.
Да, он говорит, что у него есть от 2 до 3 килограмм. Он говорит, что это 100 граммов, это только пробная партия. Если он получит денег, 1 миллион долларов, то он принесет и остальную часть. Но мы, как вы понимаете, не можем проверить эти данные.
Представитель МВД Грузии заявляет, что Хинцагов отказывается сотрудничать со следствием. В переводе с юридического языка это означает, что Хинцагов не только не признал себя виновным, но вообще отказался отвечать на вопросы и не давал никаких показаний в ходе следствия и суда.
Он использовал право молчания, он ни в чем не признался, и он не сотрудничал со следствием. Он до сих пор молчит, да, он ничего не говорит. И по грузинским законам он не имеет права на это.
С руководителем аналитического департамента МВД Грузии Шато Отиашвили беседовал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Знаете, что меня больше всего поражает во всей этой истории? Самый большой кошмар, который только можно себе представить, это ядерное оружие в руках организации типа Аль-Каида или даже грязная бомба. А здесь человек нелегально пытался продать 100 граммов урана-235, и ничего. Только продолжение политических дрязг, типа заявлений, что 2 грамма на исследование – это много или мало, это достаточно или нет. Соединенные Штаты получили 1 грамм из этой нелегальной партии, но смогли определить, что в уране-235 есть примесь урана-236. Впрочем, об этом мы поговорим отдельно. Один из моих собеседников сегодня – американский физик-атомщик, директор ядерной программы в Совете по охране природных ресурсов, член группы советников по ядерным исследованиям Министерства энергетики США Томас Кокран. Физик говорит, что для грязной бомбы уран-235 не подходит. Там используются другие материалы, названия которых упоминать в программе не хочется. Но почему так спокойно отреагировали на этот инцидент в Грузии российские власти? Словно никакой угрозы в этом нет.
Беспокойство могут вызывать в данном случае два возможных сценария. Угроза со стороны какого-то государства, которое пытается развивать военную ядерную программу, но у которого пока нет необходимых материалов. Таким, например, является Иран. Так что если уран пытались нелегально вывести в какое-то подобное государство, то это не может не вызывать беспокойства. Второе – это угроза со стороны террористической организации. Но террористической организации потребуется намного больше радиоактивных материалов, чем государству. У них просто нет точных технологий, чтобы сделать маленькую бомбу. Но для террористов, если у них есть соответствующее оборудование, самый простой способ создать ядерную бомбу именно из высокообогащенного урана. Это намного проще, чем делать бомбу из плутония.
Так Россия несет какую-то ответственность перед международным сообществом за то, что с ее территории нелегально вывозится уран-235?
Ну, подобное случалось раньше. По-моему, урок, который мы все, и не только Россия, должны извлечь из этого инцидента, состоит в том, что этот материал, высокообогащенный уран, слишком опасен, чтобы продолжать использовать его в коммерческой области, особенно в ядерных исследованиях и тестовых реакторах. Его надо заменить, изъять из обращения во всех странах. В мире сейчас несколько десятков исследовательских реакторов, которые продолжают работать на высокообогащенном уране. Их надо перевести на низкообогащенный уран, который невозможно использовать для производства ядерного оружия. Это не так сложно. Но проблема состоит в том, что программы по переориентации этих реакторов, которые существуют и в России, и в США, это программы на добровольных началах. И они притворяются в жизнь очень медленно.
Но я читала, что уран-235 используется также в качестве топлива для атомных подлодок.
И США, и Россия использовали высокообогащенный уран в качестве топлива для подводных лодок, а Соединенные Штаты используют его и сегодня. В российских субмаринах сейчас используется в основном менее обогащенный уран. Только в старых подводных лодках на альфа-топливе применялся высокообогащенный уран. И несколько краж радиоактивных материалов – это действительно топливо подводных лодок. Но большинство утечек из гражданского сектора – космических, учебных и исследовательских реакторов, то есть с гражданских объектов.
Томас Кокран, американский физик-атомщик, директор ядерной программы в Совете по охране природных ресурсов США. Несколько раз Томас Кокран упоминал о предыдущих случаях продажи урана. В Калифорнии есть институт, который с 92 года ведет картотеку всех известных операций с радиоактивными материалами на черном рынке. Это Институт международных исследований в Монтерее. Центр исследования проблем нераспространения ядерного оружия в этом институте возглавляет профессор Уильям Поттер. Профессор Поттер сейчас работает в совместной группе по нераспространению ядерного оружия, созданной Российской академией наук и Национальной академией наук США. Так насколько уникален этот случай контрабанды урана-235 из России через Грузию?
К счастью, у нас в базе данных довольно мало случаев, когда кто-то пытался продать на черном рынке высоко обогащенный уран или плутоний в таких количествах, что это представляло бы угрозу с точки зрения распространения ядерного оружия. В картотеке моего центра с 92 года всего около 20 случаев, которые мы могли подтвердить из независимых источников. Что касается последнего инцидента, то он весьма интересен тем, что это пятый случай контрабанды ядерных материалов в Грузии. То есть 25% от общего числа случаев приходится на эту страну. Чем еще примечателен этот случай, так это тем, что уран был действительно высоко обогащенный и чистый. Степень обогащения почти 90%. 90% для урана-235 – это уровень, позволяющий использовать вещество в оружии. Количество его не так уж мало тоже, и более того, есть вероятность, что еще большее количество хранилось у контрабандиста. Хотя остальной уран, о котором говорил нелегальный торговец, не удалось найти в России в том месте, где он якобы хранился.
Почему именно Грузия?
Трудно сказать определенно. Мы не знаем, сколько подобных инцидентов остались незамеченными. Может быть, это только верхушка айсберга, а может, просто грузинские власти лучше работают, чем власти тех стран, через которые проходят маршруты контрабанды. Но этот район известен нелегальной торговлей целым рядом предметов, включая радиоактивные материалы. Но, по-моему, этот случай показывает, с одной стороны, что есть проблема в охране этой границы, а с другой, что физическая защита и отчетность о радиоактивных материалах на разных объектах в России и в других государствах бывшего Советского Союза просто неадекватны. Более того, мы не знаем даже, не был ли этот уран частью более крупной нелегальной поставки, которая была разбита на части. Мы также не знаем, когда был украден этот уран, в 2006 или намного раньше, в 90-х, когда на российских объектах было намного меньше контроля и мер безопасности.
Исследования грузинского урана-235 в США показали, что процесс его обогащения был проведен более 10 лет назад. Но вот почему-то российская сторона не может указать, откуда он родом. Разве Россия не несет никакой ответственности?
Именно так. В докладе американской лаборатории говорится, что уран был обогащен более 10 лет назад. Мне непонятно, почему российская сторона не может с точностью установить источник вещества. Казалось бы, следователи должны были установить довольно небольшое число объектов, откуда мог поступить этот материал. Но, по-моему, главное, что показывает этот случай, что необходимо наладить намного более глубокий и регулярный обмен разведывательной информацией, особенно между Соединенными Штатами и Россией.
На этом я прерву своего собеседника. Это был Уильям Поттер, профессор Института международных исследований в Монтерее. В следующем выпуске программы мы поговорим о том, что предписывает международное право в таких случаях, почему уран в Грузии был похож на уран, задержанный годами раньше в Казахстане, и почему в уране-235 была примесь урана-236. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Главный прокурор ООН заявила во вторник, что опасается. Некоторые европейские страны готовы возобновить переговоры с Сербией о сближении этой страны с Евросоюзом в ущерб интересам Гаагского трибунала. Карла Дель Понте призвала не ослаблять давление на Белград и добиваться выдачи бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича и командующего армией Ратка Младича. Европа приветствовала результаты выборов в Сербии и на самом деле готова поддержать новый курс страны. Но что думают в самом Белграде о перспективах европейской интеграции? Об этом наш корреспондент в сербской столице Ая Куги.
Прошедшие в Сербии 21 января парламентские выборы показали, что большинство граждан отдали свои голоса за партии, для которых центральным вопросом предвыборной кампании был вопрос включения страны в Европейский Союз. Многие из них выступали под лозунгом «Европейского будущего Сербии». Для европейских политиков эти выборы стали поводом заявить. Результаты голосования определят путь страны либо в Европу, либо в изоляцию. Теперь итоги подведены. Несмотря на то, что среди всех партий лучшего результата добилась националистическая сербская радикальная партия, она не победила. 2/3 парламентских депутатов будут принадлежать к партиям проевропейской ориентации. Каковы теперь, после выборов, перспективы сближения страны с ЕС? Моя собеседница – генеральный секретарь Европейского движения в Сербии Ксения Милевоевич.
Партии демократического блока выступали в первую очередь с обещаниями, что если они придут к власти, то очень быстро возобновят переговоры о сближении с Европейским Союзом. Но политики в то же время не упоминали или упоминали лишь вскользь необходимость сотрудничать и с Гаагским трибуналом. К тому же у нас сложилось впечатление, что и самому Евросоюзу очень важно возобновить переговоры с Сербией. Представители почти половины стран ЕС в последние дни перед выборами были с визитами в Белграде. И все они на самом деле демонстрировали поддержку Сербии и ее европейскому будущему. Конечно, Евросоюз теперь ждет, каким будет состав нового правительства, и от этого зависит, как будет дальше развиваться процесс.
Переговоры Евросоюза с Белградом были заморожены 8 месяцев назад из-за невыдачи Международному Гаагскому трибуналу обвиняемого в военных преступлениях Боснии сербского генерала Ратко Младича. Готова ли Сербия сегодня выполнить это условие Европы?
Корень проблемы состоит в том, что в самой Сербии нет ясного политического консенсуса по этому вопросу. Более того, существуют влиятельные политические партии, которые, по сути, против европейской интеграции. Публично они об этом не говорят, однако политика, которую ведут эти партии, указывает на это. Прежде всего, это сербская радикальная партия. Радикалы абсолютно против любого сотрудничества с Гаагским трибуналом. А это показатель, что партия выступает против европейской интеграции. Ведь сотрудничество с международным трибуналом – основное условие продолжения процесса сближения с Европой. Если нет консенсуса, тогда и сам процесс реформ, и процесс выполнения этих обязательств протекает намного медленнее.
Новое правительство, вероятнее всего, будет коалиционным. И главное слово в нем будут держать две крупнейшие партии демократической ориентации – Демократическая партия президента страны Бориса Тадича и Демократическая партия Сербии нынешнего консервативного премьер-министра Воислава Каштуницы. Как вы считаете, возрастут ли шансы Сербии на европейскую интеграцию?
И та, и другая партия считаются проевропейскими, однако разница между ними есть в методах и в скорости. Конечно, Демократическая партия 3 года была в оппозиции, мы сможем оценить ее действия лишь тогда, когда она будет в правительстве. Но до сих пор Демократическая партия выступала за то, что сотрудничество с Гаагским трибуналом нужно закончить немедленно, то есть закончить, если возможно, арестом и выдачей генерала Младича. Демократическая партия Сербии, наоборот, является сторонницей добровольной сдачи обвиняемых, хотя очевидно, что эта тактика в случае с Ратком Младичем не имеет шанса. Демократическая партия также выступает за быстрые реформы, а Демократическая партия Сербии не торопится. Будет интересно посмотреть, на какие компромиссы они должны будут пойти, если окажутся в коалиционном правительстве.
Уже 7 лет подряд опрос общественного мнения, проводимый в Сербии, показывает, что более 70% граждан хотят, чтобы страна вступила в Европейский Союз.
Исследования общественного мнения показывают, что главными мотивами проевропейской ориентации граждан Сербии являются безвизовый режим с Европой и высокий жизненный уровень. Поддержка европейской интеграции обусловлена главным образом тем, как граждане воспринимают влияние этих процессов на их личную жизнь и материальное благополучие. А средняя зарплата в Сербии, по данным декабря 2006 года, составляет 300 евро. Если сравнивать с началом переходного периода в конце 2000 года, это неплохо. Ведь в тот момент, когда пал Слободан Милошевич, средняя зарплата была от 30 до 50 немецких марок. Во время режима Милошевича в течение 10 лет изоляции экономика была полностью разрушена. Если посмотреть на нынешнюю ситуацию, все значительно лучше. Однако ожидания людей от переходного периода были намного выше, чем оказалось на практике.
Напомню, мы беседуем с генеральным секретарем Европейского движения в Сербии Ксенией Милевоевич. Для Сербии характерно, что здесь мало евроскептиков, даже меньше, чем в большинстве государств-членов ЕС. Однако видно также, что сербы не отдают себе отчет о том, что для проведения европейских реформ им надо принести и определенные жертвы.
Одна из проблем – смутное представление наших граждан о том, что на самом деле представляет собой процесс европейской интеграции. Они не полностью понимают, насколько это длинный процесс, что он подразумевает ряд непопулярных мер. Но надо учитывать и то, что переходный период в государствах Западных Балкан, в том числе в Сербии, специфический. Он отличается от процесса реформ в тех странах Восточной Европы, которые вошли в Европейский Союз в 2004 году. В тех государствах, не было войны, они не находились в международной изоляции и под санкциями. А Сербия пережила еще и натовские бомбардировки в 1999 году. В том смысле условия были специфическими и тяжелыми. Я, например, противница сравнения Сербии с Венгрией, Чешской Республикой или Польшей. По той причине, что во всех этих государствах, к счастью для них, стартовая позиция была намного лучше. Их задача была освободиться от коммунистического наследия. А нашей не только от коммунистического, но и от военного наследия.
Что Европа получит от Сербии? Кажется, этот вопрос редко задают в Белграде.
Это вопрос, на который очень тяжело дать ответ. Может быть, важнее всего для Европы то, что она всячески стремится сделать эту часть континента стабильной. И эта необходимость стабилизации в большой мере является гарантией того, что у стран Западных Балкан есть европейская перспектива. Для Европы было бы плохо, если бы Сербия осталась изолированным островом, вне Союза. С другой стороны, не стоит забывать и экономические интересы. Сербия является крупнейшим рынком Западных Балкан. Она, несомненно, имеет большой экономический потенциал. Таким образом, европейская интеграция этой страны, прежде всего экономическая интеграция, для Европы во благо, а не во вред.
Мы беседовали с генеральным секретарем Европейского движения в Сербии Ксенией Милевоевич.
С Ксенией Милевоевич беседовала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают, русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. На Черноморском побережье из-за аварии без электричества оказались все населенные пункты от Туапсе до Адлера. Остановились поезда, в том числе и 6 пассажирских. Партия «Яблоко» зарегистрирована для участия в выборах в Подмосковную Думу. В Пскове «Яблоко» отзывает свой список кандидатов в депутаты областного парламента. Глава регионального отделения партии Лев Шлосберг заявил, что на кандидатов оказывалось административное давление. Избирком Дагестана зарегистрировал список кандидатов от КПРФ в депутаты Народного собрания республики. Президиум Верховного суда Дагестана восстановил в качестве кандидатов коммунистов, снявших свои кандидатуры под давлением властей. Ушел в отставку министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк. На пресс-конференции в Киеве Тарасюк сообщил, что его отставка принята президентом Украины Виктором Ющенко. Актом запугивания назвала член руководства Европейского Союза Бенито Феррера-Вальднер выселение белорусского Хельсинского комитета из его помещения в Минске. Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по тоннелю, который связывает сектор Газа с Израилем. В понедельник при взрыве в израильском курортном городе Эйлат погибли 3 человека. Ответственность за теракт взяли на себя 3 палестинские группировки. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас осудил теракт. В Ираке шиитский религиозный праздник Ашура омрачен актами насилия. Только за один сегодняшний день там погибли более 35 человек, около 90 ранены. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в Берлине переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Меркель отметила, что Европейский Союз намерен более тесно сотрудничать с государствами Центральной Азии.
Член Еврокомиссии, отвечающий за вопросы здравоохранения, рекомендует всем странам Евросоюза ввести запрет на курение в общественных местах.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба договора об особых отношениях между Москвой и Грозным. И, если относиться к ребенку как к личности, опыт одной из гуманитарных организаций Санкт-Петербурга. Отношения между Москвой и субъектами, согласно Конституции страны, должны выстраиваться на принципе разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В 2003 году поправки в закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации фактически придали договорным отношениям формальный характер. Недавно вице-спикер Госдумы России от партии «Единая Россия» Олег Морозов заявил, что на особые отношения с Москвой могут претендовать только две республики – Татарстан и Чечня. Договор между Москвой и Казанью подписан, но неожиданно встретил сопротивление депутатов Государственной Думы. Договор с Грозным, по сведениям наблюдателей, увяз в правительственных кабинетах, рассказывает Олег Кусов.
К разработке договора о разграничении полномочий между Федеральным центром и Чеченской республикой приступили еще в годы президентства Ахмада Кадырова. Но до сих пор документ не подписан. А частые высказывания чеченских руководителей о том, что договор готов и подписание состоится уже совсем скоро, эксперты объясняют желанием Грозного сдвинуть этот процесс с мертвой точки. На самом деле Москва и Грозный уже несколько лет не могут отыскать компромисса в так называемом «нефтяном вопросе». Спикер чеченского парламента Дукваха Абдурахманов изредка напоминает, что слово, обозначающее в чеченском языке «нефть», можно перевести как «масло страны». Это масло должно принадлежать республике, не раз подчеркивал спикер Абдурахманов. Сегодня масло страны в Чечне принадлежит компании «Грознефтегаз». У правительства республики только 49% акций компании. Грозный хоть значительно больше. Еще при Ахмаде Кадырове чеченские чиновники говорили про все 100%. По мнению экспертов, в данном случае экономические интересы элит могут нанести существенный урон морально-правовым отношениям с жителями Чечни. Договор с Чечней должен главным образом дать понять пережившим две военные кампании жителям республики, что они обладают всеми правами российских граждан. Есть и другое мнение. Пострадавшая сторона имеет право как на моральную, так и материальную компенсацию. Чеченский политолог Зайнди Чолтаев поддерживает стремление официального Грозного заключить договор о разграничении полномочий.
Что касается Чечни, здесь особая ситуация, вызванная особыми просчетами, в том числе не только со стороны Чеченской республики, но и федерального центра. Я считаю, что в этом конфликте федеральный центр больше виноват, большая сторона всегда более ответственна должна быть. Договор, связанный с тем, что вот происходило в последние годы, и необходимостью решать эти вопросы, может быть, в более ускоренном порядке, чем на остальных территориях, договор с республикой нужен, безусловно, с моей точки зрения. И я понимаю чеченскую элиту политическую сегодняшнюю, которая педалирует необходимость заключения договора. Это некое подчеркивание того, что они независимы в разговоре с федеральным центром, что они защищают интересы Чеченской республики, готовы обсуждать восстановление потерянного не только имущества, но и каких-то серьезных проблем, которые были вызваны войной. Ну, самое главное, мне кажется, хотя это в договоре трудно прописать, но нужно создать некую системную программу, которая бы восстановила имидж чеченцев в России. Чеченцы – полноправные граждане Российской Федерации. Должны быть, поэтому должна быть целая государственная программа для того, чтобы изменить вот этот негативный образ чеченцев.
Договора о разграничении полномочий стали общепринятыми в середине 90-х годов. Период ослабления федерального центра, напоминает российский политолог Алексей Макаркин.
Проблемы договоров – это проблемы силы и слабости федерального центра. Вот и все. Когда федеральный центр слабый, он вынужден идти на договорные отношения с наиболее сильными республиками. Ну, а за сильными, соответственно, подходят и следующие по очереди. В конце концов, это становится чем-то уже общепринятым. Почему, допустим, имеет на это право Шаймиев, а не имеет на это право какой-нибудь обычный губернатор обычного российского региона? Соответственно, все заключают договора с федеральным центром, причем абсолютное большинство делает это уже чисто из изображения престижа. Раз это принято, это должно подчеркнуть нашу самость. Потом центр усиливается, жмет на республики и области. Абсолютное большинство из них абсолютно спокойно отказываются от этих соглашений. Ну, по крайней мере, раз центр усилился, то им значительно выгоднее выглядеть большими сторонниками центра и неделимости страны, чем цепляться там за эту самость.
Согласно основному закону России, национальная республика – это государство, которое имеет свою конституцию и законодательство, подчеркивает чеченский политолог Зайнди Чолтаев.
Россия – это унитарное государство или соборное федеративное государство? Мы по конституции федеративное государство. Я считаю, что договора должны быть между всеми национальными субъектами федерации и федеральным центром. Я считаю, что между Рязанью, предположим, и Нижегородской областью с федеральным центром договор делать нет смысла. Раздроблять Россию еще и на удельные княжества нельзя. Но национально-государственные формирования, люди, проживающие в них, должны чувствовать, что они вошли в состав России по договору.
Резкой критике договорные отношения недавно подверг спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Он считает, что практика установления подобных отношений с регионами может привести к нарушению единства страны. Однако, убежден главный редактор интернет-издания прогнозис.ру Василий Жаргов, при обсуждении этой проблемы необходимо учитывать многие факторы, прежде всего экономические.
Возражения господина Миронова оправданы, если рассуждать в логике укрепления вертикали власти и унификации прав и полномочий субъектов федерации. Безусловно, очень странный итог деятельности по выстраиванию вертикали, когда вдруг появляются исключения из общего правила. Но дело-то все в том, что у нас существуют субъекты федерации и субъекты федерации. Существуют такие национальные, прежде всего, образования, которые достаточно динамично развиваются, как Татарстан, скажем, которые достаточно сильны и с которыми приходится, видимо, федеральному центру считаться. Поскольку это есть, то, безусловно, возникают эти исключения из правил. Я думаю, что определяющим здесь является не, собственно, юридический статус и не, собственно, то, как мы это называем. Определяющим является, скажем так, платежеспособность федерального центра, способность экономической Российской Федерации экономически поддерживать своих субъектов, способность выделять бюджетное финансирование, которое бы устраивало членов Федерации. И очевидно, что именно на этом держится сегодня статус-кво и в отношениях с Татарстаном, и в отношениях с Чечней, и в отношениях с Якутией, и в отношениях практически с любым другим субъектом Российской Федерации. Поэтому до тех пор, пока такая возможность у Российской Федерации будет сохраняться в силу, скажем, высоких цен на энергоносители, в силу разумной экономической политики и так далее, безусловно, мы можем, наверное, относиться ко всем остальным действиям как второстепенным. Конечно, речь не идет о повторении ситуации начала 90-х годов, когда был, как известно, федеративный договор, потому что сейчас совершенно иная социально-экономическая ситуация в стране. Но, если мы будем смотреть на эту ситуацию в перспективе, могут быть, конечно, проблемы.
Убежден главный редактор интернет-издания прогнозис.ру Василий Жарков. Чеченские власти с помощью договора пытаются взять под свой контроль полезные ископаемые на территории республики, считает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Если спросить чеченское руководство, что вам? Либо договор, который дает вам максимум прав, что вы заключаете двустороннее соглашение с Москвой, или вам просто постановлением правительства отдается официальный контроль за нефтяными ресурсами вашей республики. Вот что вы из этого выберете? Конечно, руководство республики скажет, зачем нам этот договор? Мы выбираем конкретное постановление правительства. Почему так затягивается обсуждение этого вопроса о договоре? Потому что чеченская сторона хочет прописать там контроль за природными ресурсами, что он находится в ведении республики, и изгнать из республики представителей федеральных структур, которые сейчас этими вопросами занимаются. А федеральный центр не хочет. Федеральный центр потихонечку что-то чеченцам отдает. Вот, в частности, было такое интересное событие, когда им отдали контроль за восстановлением Чечни, который первоначально находился полностью в руках федерального центра. Им отдают довольно много, но вот это им отдавать не хотят. Поэтому сейчас, по сути дела, переговоры по этому поводу зашли в тупик.
Между федеральным центром и Чеченской республикой должны быть особые отношения, убежден главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Понятно, что ситуация в Чеченской республике сильно отличается от ситуации в других субъектах Федерации Российской, поэтому, безусловно, договорные отношения, нормативные акты дополнительные нужны. Но стоит ли рассматривать этот вопрос как вопрос национальной суверенности, идентичности, я не уверен. Я думаю, в первую очередь надо рассматривать вопрос как вопрос восстановления Чеченской Республики. И, конечно, нужны дополнительные нормативные акты, чтобы это восстановление происходило и было регламентировано в рамках российского законодательства. В первую очередь они должны предусматривать вопросы контроля за расходованием средств. И контроля не только государственного, не только счетной палаты, но и общественного, гражданского контроля. И вот о таких договорах, я думаю, должна идти речь, а не о договорах по аналогии с Татарстаном, как мы все время рассматриваем разделение полномочий, вот Татарстан, вот Чечня. Я думаю, что в первую очередь надо смотреть на то, как живут люди, как предполагается улучшать условия их жизни и контролировать расходование средств.
Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин прогнозирует два варианта развития событий.
Или тянуть до бесконечности этот процесс, это можно делать. Тем более, что сейчас персональный Рамзан Кадыров вряд ли заинтересован в скорейшем подписании этого договора. Что договор будет подписывать Алханов от имени Чеченской Республики. Есть другой вариант, что вообще откажутся от системы договоров и вообще все дело закроют. На мой взгляд, этот вариант достаточно привлекателен для некоторых представителей федерального центра, которые просто хотят ликвидировать прецедент. С другой стороны, предстоят выборы. Парламентские выборы, самое главное, президентские выборы. И там голоса, допустим, избирателей Татарстана являются значимыми. И вот в этой ситуации, вот, наверное, именно электоральный фактор, он удерживает федеральный центр от того, чтобы отказаться вообще от практики договора, вообще все дело закрыть. Скорее, Татарстану все-таки разрешат, оформят его договор, что называется, официально законом Российской Федерации, а по Чечне, наверное, все как-то будет так тянуться, продолжаться, вплоть до того, как Рамзан Кадыров станет президентом.
Некоторые эксперты говорят, что сила федеративного государства именно в договорных особых отношениях центра и регионов.
Так это объясните нашей власти. Она травмирована периодом 90-х годов, когда началось разбегание, разбредание. То поколение политиков, которые находятся сейчас у власти, они как бы в этом смысле являются реакционерами. Ну, конечно, теоретически можно говорить о том, что да, система договоров, она укрепляет федерацию, но у них-то практика совершенно иная, они имеют совершенно другой опыт, и поэтому они, безусловно, будут стараться минимизировать подобную практику, ну, в идеале, конечно, ее вообще, может быть, ликвидировать, упразднить, но в том случае, если существуют какие-то ограничители, то хотя бы минимизировать.
Так считает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
О судьбе договора между Москвой и Грозным рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. С детьми-сиротами в России работает уже достаточно много организаций. Одна из них – Корчиковский центр в Петербурге. Он отличается от других фондов и приютов тем, что ставит во главу угла гуманизацию общества, пытается строить отношения с каждым ребенком как с самоценной личностью, как это делал сам Януш Корчик. Писатель, педагог, создатель оригинальной системы воспитания, не желая ставить сирот, о которых он заботился в Варшавском гетто, когда фашисты обрекли их на смерть, Януш Корчик отверг возможность личного спасения. 6 августа 1942 года он вместе с воспитанниками своего дома-сирот был отправлен в Треблинку и погиб вместе с ними. О центре Корчика рассказывает Татьяна Вольская.
Корчиковский центр – одна из многих организаций, помогающих детям из детдомов и интернатов, говорит директор центра Гания Замалдинова.
Это многоплановые идеи, в частности, педагогика уважения и отношение к ребенку как к равному, как к взрослому. Идея специфических, долговременных, длительных отношений между специалистом и тем человеком, которого обычно в организациях социальных называют клиентом. Мы за то, чтобы это были отношения человеческие, уже внутри которых заложен смысл выздоровления, ощущение себя успешным человеком и значимым.
Вот только сделать это на практике трудно. С Корщиковским центром собирается сотрудничать благотворительный фонд социальной адаптации детей-сирот «Наше завтра», который возглавляет Майя Дмитриева.
Мы ориентируем нашу помощь на адаптацию выпускников, чтобы дети, которые выходят, действительно были взрослыми людьми, знали, что это не так страшно, чтобы они учились рассчитывать на собственные силы, знали, что им будет оказана помощь.
Так если правдиво и жестко говорить, вот, Майя, мы же с вами понимаем, что на самом деле это невозможно. Вы же знаете, что такое ребенок в семье, выпускник школы, и сколько мама, если есть папа, бабушки, дедушки тратят а. душевных, моральных всяких сил, б. денег, чтобы он нормально окончил школу, чтобы он поступил в институт, нанять ему всех возможных репетиторов. А когда я говорю, например, с руководителями детских домов или с самими детьми и спрашиваю, кем ты хочешь быть? Секретарь суда, повар.
Сейчас такое время, что социально адаптировать нужно каждого, мне кажется.
Да, иной ребенок из обеспеченной семьи оказывается еще более одинок и беспомощен, чем сирота. Но Гания Замалдинова считает, что вопрос еще глубже и серьезнее.
Потому как ребенок в детском доме выживает в своих обстоятельствах, он более приспособлен, выживаем. У него есть очень специфический опыт, который позволяет ему использовать все имеющиеся и не имеющиеся ресурсы, потому что внутри учреждения он проходит много испытаний, связанных с тем, насколько он может выдержать силу закрытого учреждения, силу влияния взрослых, силу противостояния общества. И связанное это с той драмой, которую ребенок пережил, когда его изъяли из той семьи, в которой он жил.
Или с той драмой, когда он, будучи с нуля, что называется, в детском доме, осознал свой статус, да?
Совершенно верно, потому что это большая беда. И дальше на протяжении взрослой жизни, иногда очень успешной карьеры, он очень жестко делит это я все сам, я выгрызу этот успех. И на самом деле биологическая выжимаемость сироты очень сильно отличается от того психологического комфорта или того, что мы назвали бы психологическим здоровьем или духовным здоровьем. Потому что удержать ребенку баланс очень сложно. Баланс можно удержать, если ребенок в детском доме встретил значимую, сильную взрослую личность, которая не просто руку протянула, а которая согрела, обогрела израненное сердце. И для ребенка это будет вот такой маяк, и наше завтра тогда действительно будет для ребенка таким перспективным, и он захочет быть успешным.
На самом деле очень страшные слова о выживаемости, потому что в них заключено вот это соотношение. А кто не выжил? А кто оказался задавлен в этом детдоме? Это ведь не значит, что они хуже, что они менее способные, менее творческие дети.
Конечно.
Они
да.
какие-то другие. Вот этого волчьего силы, вот этой биологической, у них оказалось да. меньше.
По большому счету мы занимаемся такой вот социализацией, тем, что мы показываем детям, что есть добро, и что это добро может быть вот из этой некоммерческой организации, из этого вот средства массовой информации, и что ребенку нужно научиться видеть это добро, потому что он уже сейчас живет этой самой взрослой жизнью. Вот то, что Корчик говорил, да, что чувства, которые ребенок испытывает, точно такие же, как чувства взрослого человека. Только сильнее, потому что он может быть более одинок, чем взрослый, который уже имеет опыт какой-то переработанный.
Фонд «Наше завтра» тоже тянется к корчиковским принципам, даже в обычных образовательных программах, говорит Майя Дмитриева.
Стараемся подключать именно людей, личностей в каких-то праздниках, экскурсиях и так далее. Даем возможность детям не вариться в собственном соку, а общаться с людьми. Какие-то программы для выпускников я считаю приоритетными. Выискивать ребят, которые стремятся, готовы. Им не хватает только какой-то вот поддержки. Мы учреждаем стипендии. Учредителями нашей организации являются несколько предприятий. То есть у нас постоянный как бы попечительский совет. Материальная помощь — это одно, и это достаточно простая благотворительность. Идет разговор о том, что мы будем устраивать наших ребят на наше предприятие работать. То есть это не просто там место трудоустройства, другая система наставничества, которая. которая была раньше у нас в стране. Появился у нас такой мальчик, Дима Борисов, выпускник 9-го детского дома, учился замечательно, очень много характеристик положительных. Такой вот человечек активный. Помогая ему, не поливание песка, а такое удовлетворение получаешь. Ситуация у него какая оказалась? Он поступил в институт, в котором ему обещали, что там будут бюджетные места. Он прошел по конкурсу, он молодец. Но в последний момент не выделили бюджетных мест. И предупредили его 31 августа. Весь сентябрь и октябрь он искал людей с помощью комитета по соцзащите. То есть в институте ему сказали, мы тебя зачисляем, если кто-то будет платить социальную стипендию. Институт не имеет такой возможности. Если ты найдешь такую организацию, то мы тебя восстанавливаем. То есть его зачислили, потом отчислили. И 2 месяца человечек ходил, что стало таким вот фактором решающим. Он ходил на занятия, будучи отчисленным. Все сдавал зачеты. И еще параллельно огромную работу. Мы с вами, как взрослые люди, знаем, что такое вот...
Хождение по инстанциям.
Да, именно так. Поэтому, конечно же, мы приняли решение ему помочь. В перспективе, я думаю, что, может быть, и на бюджетное место он перейдет, но, тем не менее, вот сейчас такая экстренная ситуация в его жизни решена.
Вот попадает счастливая карта человеку, если он встречает личность в лице педагога или кого угодно. Вы, Майя, что-нибудь делаете вот в этом плане? Ваши волонтеры, ваши сотрудники, они становятся чем-то необходимым хотя бы для кого-нибудь из детей?
Я думаю, что да. Люди могут работать на такой работе, только горящие, действительно. Есть у нас такая целая семья волонтерская, которая в 47-м детском доме не просто приходит к детям на праздники. Это православная семья. Они становятся крестными родителями у детей. Это трудно переоценить личностную составляющую такого общения.
И все же главное для Корчиковского центра – проявление личности ребенка. Гания Замалдинова.
Я очень часто встречаюсь с сотрудниками детских домов, которые рассказывают, что та или иная девушка или тот или иной юноша являются гордостью детского дома, потому что вот они успешно поступили в вуз, у них сложилась карьера. Не всегда я могу сказать о том, что мы знаем этого юношу или девушку, и у них, может быть, карьерная лестница успешна, но у них не сложилась семейная жизнь. Или их сексуальная ориентация такова, что у них очень непростая отношения с противоположным полом. И именно эта часть их социальной жизни, она не такая, которой обычно сотрудники детских домов гордятся. Здесь действительно много размышлений о том, как помогать детским домам и что наиболее актуально и востребовано. Я, например, знаю такие организации, которые сначала помогают детскому дому, дают непосредственно денежки, скажем, на оплату какого-то кружковода, затем выдают денежки на ремонт, например, конкретного помещения в детском доме. Потом они могут помогать материально выпускникам и в какой-то момент, в том числе, воспользоваться вот иждивенческой позицией, особенно в момент, когда у них дети свои рождаются, и они привыкли, что им помогают. И вот тут-то начинается объемная целостная проблема, когда привыкли жить за чужой счет, и ребенка не так просто воспитывать, поднимать. Могут прийти опять эти же организации и говорить: «Ты плохой родитель, мы возьмем твоего ребенка и устроим в приемную семью, ему там будет лучше, а ты плохой, ты из детского дома, ты не научился». И эта история тоже есть в нашем городе. Вы знаете, когда мы говорим о профилактике социального сиротства, тогда мы прежде всего для себя в Корчиковском центре имеем в виду нашу практическую деятельность с семьями, где родителями являются выпускники детских домов. У нас есть истории, которыми мы гордимся, есть истории, которые связаны с тем, что и мы видели драму, и мы готовы были конкретного ребенка у таких родителей изымать. Не все однозначно в помощи сиротам.
Бывают конфликты у вас?
Конечно. Например, конфликты, связанные с тем, правильно ли мы организовали вокруг конкретной семьи. И конфликт этот будет скорее не личностный, такой философский, рабочий. Так сказать, очередной раз будем вспоминать о том имени Януша Корчика, о его отношении к детям и к взрослым.
Вы были наверняка в Польше или в какой-то другой стране, где эти идеи воплощаются?
Если я не ошибаюсь, в мире 178 организаций, так или иначе, имеющих отношение к имени Януша Корчика. Они есть и в Европе, и в Америке, и в Австралии, конечно же, в России. Наиболее известные в Голландии, в Германии и в Польше. Международный опыт, очень такая направленная деятельность. Либо она связана с тем, что Януш Корчик был польским евреем, знаем, и тогда эта тема связана с Холокостом, с национальным достоинством. Либо эта тема действительно связана с сиротами, организации, которые в большей степени помогают детям в конкретных детских закрытых учреждениях, включая тюрьмы и детские дома, вот как мы. Мы стараемся сотрудничать, собирать международные конференции или участвовать в них. В этот момент, когда на конференции ты встречаешь людей, которые тоже ощущают себя корчиковцами, чувствуется такое плечо друга. Размышления Корчика на самом деле ведь очень парадоксальны. Вот вы только представьте себе, он писал о том, что ребенок имеет право как на собственный выбор, так и на собственную смерть. И это размышление, вот в частности, до сих пор тревожит педагогов, людей разных профессий. Вообще, конечно, быть связанным с именем Януша Корчика – это не страшно, но ответственно, и это предполагает большую личностную внутреннюю работу. Одна из наших задач – это быть открытыми и честными не только с детьми, но и с взрослыми, и вообще друг с другом.
Говорила директор Корчиковского центра Гания Замалдинова.
О работе Корчиковского центра в Петербурге рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».